Глава 22. Умение прощать может быть как нашей величайшей силой, так и величайшей слабостью. Все мы милостью Христовой понимаем, что сие есть простить врага. Посмотреть в глаза тому, кто нас обманул или оскорбил, публично ли, с глазу на глаз ли, и протянуть несчастному руку сострадания и прощения. Подчас для такового поступка требуется приложить усилия поистине нечеловеческие. Однако же мы его совершаем. Те из нас, кто ходит путями Божьими и живет по Божьим заветам. Забыв о несправедливостях, коим нас подвергли, мы пускаемся дальше по своему жизненному пути. А теперь задумайтесь, кого простить бывает сложнее всего? Самих себя. Поглядеть в зеркало и простить себе все прегрешения и проступки, что мы совершили за долгие лета нашей жизни. Разве может человек по-настоящему простить другого человека, когда он не в силах примириться с грехами собственной души, с теми грехами и муками, что он сам на себя навлек? Как можно подойти с открытой и чистой душой к тому, кто нуждается в избавлении, когда в нашей душе не зажили еще раны, нанесенные собственной рукою? Так вещал воскресным утром преподобный Уильям Уэйт со своей кафедры в церкви Троицы. Обычно послушать его проповеди собирался полный зал, ибо Уэйт знал толк в проникновенных речах и к тому же обладал поистине редким даром — жалеть свою паству. Он редко говорил дольше двух часов, за что его очень любили старики, которым приходилось всю проповедь держать возле уха слуховые рожки. Мэтью сидел в четвертом ряду, рядом с Хайрамом и Пейшенс Стокли. Сразу за ним устроились судья Пауэрс с женой и дочерью, а впереди Тобиас Вайнкуп с семьей. Ставни на всех окнах были плотно закрыты, дабы не пускать внутрь солнце, и, по словам старшего поколения, сосредоточить внимание прихожан на преподобном Уэйде, а не на погоде и прочих внешних раздражителях, таких, например, как загон для скота прямо под окнами. Внутри горели свечи, пахло опилками и сосновой смолой, потому что в церкви постоянно шло какое-нибудь строительство. Под потолком порхали с балки на балку голуби. Гроза, случившаяся в начале мая, частично повредила крышу, и птицы успели свить под ней гнездо. Мэтью слышал, что преподобный Уэйт частенько выставлял им тарелку с семечками и хлебными крошками, хотя церковные старейшины негодовали по поводу голубиного помета на скамьях и даже грозились нанять индейца, чтобы тот перестрелял голубей из лука. Впрочем, пока натянутая тетива ни разу не звенела в стенах церкви Троицы. «Прошу вас отметить, — сказал преподобный, окинув взглядом свою паству, — что я вовсе не считаю самопрощение чудодейственным средством от всех грехов ума, духа и плоти. Я не думаю, будто оно обладает волшебной силой исправлять все, что было сделано. О, нет! Я говорю о самопрощении в том смысле, в каком говорил о нем апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 7, стихи 9, 10 и 11. Я говорю о самопрощении как способе отринуть печаль мирскую, которая производит смерть. Дети Господа нашего, мы знаем боли страдания, ибо такова участь Адама. Да, врата рая для нас закрыты, и все мы возвратимся в прах, сие неизбежно, как неизбежна смена времен года. Однако зачем омрачать драгоценные мгновения жизни грехами сердца, которые мы не можем себе простить? Мэтью внимательно слушал проповедь, но при этом не спускал глаз с Джона Файва и Констанции Уэйт, сидевших в первом ряду, на подобающем случаю расстоянии друг от друга, разумеется. Джон был в коричневом сюртуке, а Констанция в темно-сером платье. Оба внимали речам священника с образцовой одухотворенностью. По их виду совершенно нельзя было догадаться, что они подозревают этого самого священника в безумии. По виду Мэтью тоже нельзя было сказать, что это воскресенье для него чем-то отличается от других воскресений, когда он посещал церковь. Никакой подозрительности не было в его взгляде, обращенном на преподобного Уэйда. Он старался смотреть отстраненно, как небо порою глядит на дела простых смертных, а сам гадал, какую безысходную печаль скрывает сие величественное лицо. Минувшей ночью, как стало известно Мэтью от мировых судей Пауэрса и Доуса, в городе опять учинили балаган. Еще 15 мужчин и 3 женщины были брошены в тюрьму за нарушение указа, для чего потребовалось освободить часть тех, кого посадили туда предыдущим вечером. Игра в кости дома у Сэмюэля Бейтера на Уолл-стрит завершилась пьяной дракой с участием 6 мужчин, одному из которых едва не откусили нос. Около 8:30 вечера на углу Бродвея и Бивер-стрит Диппеннект ткнул дубинкой промеж лопаток высокой, крепко сбитой проститутки, объявив, что та арестована. И вдруг обнаружил, что смотрит в густо подведенные синим глаза лорда Корнбери, который, по словам самого Корнбери, пересказанным Неком и судьей Доусом, совершал вечерний моцион. В общем, в Нью-Йорке опять выдалась ночка, достойная занесения в городские хроники. Однако указ все же возымел какое-то действие, помимо того, что учинил на улицах хаос и безудержное веселье. На городском кладбище вновь не появилось ни единого нового надгробия, обязанного трудам масочника. Мэтью приснился тревожный сон. Он засыпал с замиранием сердца, гадая, какие фантазии породит его мозг после эксгумации трупа на ферме Ормонда, и волновался отнюдь не зря. Во сне он сидел за столиком в прокуренном зале, действие разворачивалось в трактире, судя по всему, и играл в карты с некой загадочной темной фигурой. Рука в черной перчатке сдала ему 5 карт. Что это была за игра и сколько денег стояло на кону, Мэтью не знал, но ему было известно, что ставки высоки. Вокруг не было ни голосов, ни скрипок, ни привычного гомона. Стояла абсолютная тишина. Вдруг черная рука положила на стол не карту, а окровавленный нож. Мэтью знал, что должен ответить картой, но вместо нее поставил фонарь с разбитым стеклом и догорающим в лужице свечного сала фитильком. Черная рука вновь положила что-то на щербатый стол. Это оказался блокнот Эбона Осли. Мэтью почувствовал, что ставки повышаются, но по-прежнему не знал, во что играет. Он хотел выложить самую старшую свою карту, бубновую даму, но вместо нее увидел конверт с красной сургучной печатью. Затем противник бросил ему вызов, однако Мэтью никак не удавалось разглядеть, что же лежит на столе. Он взял предмет, поднес к глазам и в неверном свете фонаря наконец увидел, что это первая фаланга человеческого пальца. Проснулся Мэтью еще до рассвета. Он сел у окна и, глядя, как светлеет небо, принялся крутить и вертеть в голове только что увиденный сон. Увы, загадки сновидений невесомых и мимолетных подвластны одному лишь гипносу. В кармане его сюртука, когда он сидел в церкви и слушал преподобного Уэйда, в самом деле лежал конверт, запечатанный, впрочем, не красным сургучом, но белым воском обыкновенной свечи. Надпись на конверте гласила: «Многоуважаемая мадам Деверик от Мэтью Корбета». Внутри лежал листок с 3 вопросами, которые он постарался записать настолько разборчиво, насколько позволяло натруженное фехтованием плечо. «Не могли бы вы припомнить и пересказать во всех подробностях, каковы сохранились в вашей памяти, последний необычный разговор с покойным супругом, касающийся деловых вопросов? Совершал ли мистер Деверик в последнее время командировки или иные путешествия? Позвольте также поинтересоваться, куда он ездил и с кем встречался. Рискуя навлечь на себя ваш гнев и немилость, осмелюсь все же спросить, почему вы выразили такое явное недовольство, когда я упомянул имена доктора Джулиуса Годвина и мистера Эбена Осли в связи с кончиной вашего супруга? Сердечно благодарю вас за уделенное мне время и оказанное содействие. Верю, что вы понимаете, как важно сохранить данные сведения в тайне, если только их не потребует предоставить суд. С глубочайшим уважением, Мэтью Корбет. Хотя похороны Деверика состоялись только вчера, миссис Деверик и Роберт явились сегодня в церковь и заняли привычное место в правой части зала среди остальных жителей Голден-Хилла. Потому как вдова решительно выпятила подбородок и косилась на соседей, Было видно, что она носит траурное платье с изрядной долей гордости, всем своим видом демонстрируя силу духа и цивилизованность, которые ни при каких обстоятельствах не позволили бы ей упасть в обморок вчера на похоронах или всплакнуть сегодня в церкви. Ее шляпка с двумя перьями, черным и синим, была элегантна и наверняка стоила немалых денег, однако могла показаться кому-то чересчур кокетливой для траурного платья. Рядом с матерью Роберт, в сером сюртуке, с мертвенно-бледным лицом и взглядом, полным душевной боли, казался практически невидимкой. Мэтью намеревался по окончании службы вручить письмо лично в руки вдове, а не передавать его через Джоплина Полларда. Во-первых, ему не хотелось ждать понедельника, чтобы начать расследование, а во-вторых, его коробило при мысли, что Поллард прочтет вопросы первым и наверняка подвергнет их цензуре. Так что к черту распоряжение, решил Мэтью, надо делать все по-своему. Вот бы еще задать вдове несколько вопросов личного характера. Например, как они с Девериком познакомились и как жили в Лондоне? Просто для справки, чтобы иметь какое-то представление о прошлом убитого. Но ясно было, что это напрасная трата чернил. На подобные вопросы вдова уж точно отвечать не станет. К тому же, чтобы написать даже такое коротенькое письмо, Мэтью пришлось втереть в плечо остатки целебного масла тысячелистника. Причем болело не только плечо, но и предплечье, ноги, грудь, ребра, шея. Не говоря уже об оцарапанном ухе, запекшуюся кровь с него Мэтью смыл дегтярным мылом. «Лунный лучик», — так его обозвал Грейтхаус на первом занятии, — «ты гниешь изнутри». Мэтью осознал, что может негодовать и обижаться, сколько влезет. Но учитель явно устроил этот спектакль нарочно, чтобы задеть его за живое. Ведь он прав. Секретарская работа и любовь к книгам и шахматам превратили его в размазню. Конечно, шахматы и книги он не бросит, ведь они закаляют ум, а именно острый ум необходим для успешной работы в бюро Геральт. Но боль в мышцах и суставах недвусмысленно намекала, что его тело нуждалось в реконструкции. Раздобыть бы шпагу и тренироваться дома. Да-да, во что бы то ни стало, раздобыть шпагу.
«Сколь тягостное бремя лежит на наших сердцах», продолжал вещать преподобный Уэйт, крепко сцепив ладони перед собой. «Как нелегко нашим душам живется под этим грузом вины! Мы поддались печали мирской, дети мои, и печаль эта приводит к смерти всего удивительного и прекрасного, что хотел открыть нам Христос. Вспомним слова Павла, ту самую седьмую главу. Он призывает нас очистить себя от скверной плоти и духа, отринуть...»
Преподобный умолк. Мэтью подумал, что он просто переводит дух или хочет выделить тем самым определенную фразу. Но вот минуло 3 секунды, и 5, и 10, а священник все молчал. Дамы, обмахивающиеся веерами, моментально замерли. Судья Пауэрс едва заметно подался вперед, как бы призывая Уэйда продолжать. Преподобный несколько мгновений молча смотрел в пустоту, затем опомнился, поморгал и произнес. Лицо его приобрело влажный блеск.
«Отринуть обязанности!»
Тотчас рот его дернулся, словно в попытке вернуть случайно оброненное слово.
«Простите, я не то хотел сказать. Отринуть самоугрызение, навязчивые мысли о своих слабостях и пороках, суровые приговоры, которые мы выносим сами себе и которые мешают нам найти...»
И вновь преподобный Уэйд замешкался. На сей раз взгляд его заметался между лицами прихожан, рот открылся, но ни звука не слетело с губ. Мэтью увидел, как вздулись жилы на шее Уэйда, а кулаки сжались так сильно, что костяшки побелели и вот-вот треснули бы. Он вознес глаза к потолку, словно надеясь за порхающими голубями увидеть Божий лик. Однако этого обращения к Господу, по-видимому, оказалось недостаточно, ибо дар речи к священнику не вернулся. Джон Файв встал, но двое церковных старейшин его опередили. Они бежали к кафедре, а преподобный смотрел на них широко распахнутыми глазами и как будто не вполне понимал, что происходит. Мэтью испугался, что Уэйд лишится чувств, прежде чем подоспеет помощь.
«Все хорошо».
То была даже не речь, а скорее резкий вдох. Преподобный поднял руку, дабы успокоить паству, однако и Мэтью, и все остальные заметили, как сильно она трясется.
«Простите, простите, я не могу закончить».
Миг был поистине ужасный. Некогда красноречивый и сильный духом священник превратился на глазах публики в дрожащего, извиняющегося старика. Даже Мэтью был потрясен, хотя он уже видел Уэйда в минуту слабости. Впрочем, события быстро приняли неожиданный оборот. Извинение священника заглушил внезапный колокольный звон. Он доносился снаружи, издали. Пронзительный тонкий крик его легко проникал сквозь ставни. Мэтью и остальные присутствующие мгновенно поняли, что происходит. Звук этот нечасто можно было услышать в Нью-Йорке. Начальник порта бил в колокол большого дока лишь в случае крайней необходимости, чтобы поднять тревогу и созвать народ. Несколько мужчин надели треуголки и устремились к выходу. За ними последовали другие, и даже женщины бросились на улицу посмотреть, по какому случаю трезвон. С заметным облегчением, едва ли не на грани слез, преподобный Уэйд отвернулся от кафедры, и точно лунатик побрел к двери, ведущей в его покои. Его сопровождали старейшины и Джон Файв, поспешивший вместе с Констанцией на помощь священнику. В следующий миг паства пришла в смятение и как будто раскололась на две части — тех, кто хотел помочь преподобному, и тех, кто считал своим долгом бежать в гавань. Колокол все звонил, и голуби заметались под сводами церкви, как оглашенные, подражая, видимо, людской толкотне внизу. Супруги Стокли встали и направились к выходу. Мэтью увидел, как судья Пауэрс бросился на помощь священнику, но тот уже почти добрался до двери, и к тому же его вели под руки уже человек пять, если не больше. Мимо в разные стороны сновали знакомые, все с мрачными и решительными лицами. Уэйд и его свита скрылись за дверью. Тут Мэтью подумал воспользоваться случаем и найти Эстер Деверик, но та уже покинула свое место. Черная шляпка о двух перьях мелькала где-то среди хорошо одетых обитателей Голден-Хилла, продвигавшихся к выходу на Бродвей. Мэтью тоже решил выйти на улицу. Впрочем, когда ему, наконец, удалось протолкнуться наружу, Бродвей превратился в мешанину повозок, лошадей и людей, направляющихся в гавань. «Воскресенье, может, и предназначено исключительно для церковных служб, размышлений о Боге и отдыха, но то в других городах, а Нью-Йорк редко позволял себе передышку. Скотные дворы, конторы и прочие заведения работали почти как обычно, в соответствии с убеждениями и набожностью своих хозяев. Слуги помогали обитателям Голден-Хилла рассаживаться по экипажам, выстроившимся у входа в церковь. Мэтью приметил в толпе шляпку вдовы Деверик, потом разглядел ее лицо и стал спешно пробираться к экипажу, пока кучер не успел щелкнуть кнутом. «Простите! Прошу прощения!» — крикнул Мэтью вдове, сидевшей напротив сына в обитом светлым бархатом салоне. Та обратила на него совершенно безразличный взгляд, как будто никогда прежде его не видела. Мэтью достал из кармана письмо и протянул его миссис Деверик. «Пара вопросов, мадам! Будьте так любезны!» «Я разве не ясно выразилась?» Вдова склонила голову на бок. Во взгляде ее прищуренных глаз не было ни намека на какое-либо чувство, разве что теплился крошечный уголек раздражения. «Мои указания были туманны, размыты или же невнятны? Я ведь сказала вам, чтобы все вопросы вы задавали моему адвокату». «Всего доброго». «Да, мадам, помню, но я хотел всего доброго», — повторила миссис Деверик и тут же скомандовала кучеру. «Домой, Малькольм». Кнут щелкнул, лошади тронулись, а Мэтью остался стоять на улице с конвертом в руке и ощущением, что голуби церкви Троицы только что шлепнули ему на голову свои соображения касательно происходящего.